люди. Седьмой час июньского вечера. От полустанка Хилкова к дачному поселку плетется толпа только что вышедших из поезда дачников. Все больше отцы семейств, нагруженные кульками, портфелями и женскими картонками. Вид у всех утомленный, голодный и злой. Точно не для них сияет солнце и зеленеет трава. Плетется, между прочим, и Павел Матвеевич Зайкин, член окружного суда, высокий сутуловатый человек в дешевой коломенке и с кокардой на полинялой фуражке. Он вспотел, красен и сумрачен. «Каждый день извольте на дачу выезжать», — обращается к нему дачник в рыжих панталонах. «Нет, не каждый», — угрюмо отвечает Зайкин. «Жена и сын живут тут постоянно, а я приезжаю раза два в неделю. Некогда каждый день ездить, да и дорого». «Это верно, что дорого», — вздыхают рыжие панталоны. «В городе до вокзала не пойдешь пешком, извозчик нужен. Потом с билет стоит 42 копейки. Газетку дорогой купишь, рюмку водки по слабости выпьешь. Все это копеечный расход, пустяковый. А гляди, и наберется за лето рублей 200. Оно, конечно, лоно природы. Дороже стоит, не стану спорить, с идиллией и прочее. Но ведь при нашем чиновническом содержании, сами знаете, каждая копейка на счету. Потратишь неосторожно копеечку, а потом и не спишь всю ночь. Да-с. Я, милостивый государь, не имею чести знать вашего имени и отчества, получаю без малого 2000 в год, состою в чине статского советника, а курю табак второго сорта и не имею лишнего рубля, дабы купить себе минеральной воды Виши, прописанной мне против печеночных камней».
«Вообще мерзко», — говорит Зайкин после некоторого молчания. «Я, сударь, держусь того мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чертом в данном случае руководила злоба, а женщиной крайнее легкомыслие. Помилуйте, это не жизнь, а каторга, ад. Тут душно, жарко, дышать тяжело, а ты мыкаешься с места на место, как неприкаянный, и никак не найдешь себе приюта. Там, в городе, ни мебели, ни прислуги. Все на дачу увезли, питаешься черт знает чем, не пьешь чаю, потому что самовар поставить некому. Не умываешься, а приедешь сюда, в это лоно природы, изволь идти пешком по пыли, по жаре. Тьфу!
Вы женаты?
Да-с, трое деток, вздыхают рыжие панталоны.
Вообще мерзко. Просто удивительно, как это мы еще живы. Наконец дачники доходят до поселка. Зайкин прощается с рыжими панталонами и идет к себе на дачу. Дома застает он мертвую тишину. Слышно только, как жужжат комары, да молит о помощи муха, попавшая на обед к пауку. Окна завешены кисейными занавесочками, сквозь которые краснеют блекнущие цветы герани. На деревянных некрашенных стенах около олеографий дремлют мухи. В сенях, в кухне, в столовой ни души. В комнате, которая в одно и то же время называется гостиной и залой, Зайкин застает своего сына Петю, маленького 6-летнего мальчика. Петя сидит за столом и, громко сопя, вытянув нижнюю губу, вырезывает ножницами из карты бубнового валета.
«А это ты, папа?» — говорит он, не оборачиваясь. «Здравствуй».
«Здравствуй. А мать где?»
«Мама. Она поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть в театр. Послезавтра у них будет представление, и меня возьмут. А ты пойдешь?»
«Когда же она вернется?»
«Она говорила, что вернется вечером».
«А где Наталья?»
«Наталью взяла с собой мама, чтобы она помогала ей одеваться во время представления, а Акулина пошла в лес за грибами. Папа, а чего это, когда комары кусаются, то у них делаются животы красные?
Не знаю. От того, что они сосут кровь. Стало быть, никого нет дома.
Никого. Только я один дома.
Зайкин садится в кресло и минуту тупо глядит в окно.
«Кто же нам обедать подаст?» — спрашивает он.
«Обедать сегодня не варили, папа. Мама думала, что ты сегодня не приедешь и не велела варить обед. Она с Ольгой Кирилловной будет обедать на репетиции».
«Покорнейше благодарю. А ты же что ел?»
«Я ел молоко. Для меня купили молока на 6 копеек». «Папа, а зачем комары сосут кровь?»
Зайкин вдруг чувствует, как что-то тяжелое подкатывает к его печени и начинает сосать ее. Ему становится так досадно, обидно и горько, что он тяжело дышит и дрожит. Ему хочется вскочить, ударить о пол чем-нибудь тяжелым и разразиться бранью. Но тут он вспоминает, что доктора строго запретили ему волноваться, встает и, насилуя себя, начинает насвистывать из гугенотов.
«Папа, ты умеешь представлять в театре?» — слышит он голос Пети.
«Ах, не приставай ко мне с глупыми вопросами!» — сердится Зайкин. «Пристал, как банный лист! Тебе уже 6 лет, а ты все так же глуп, как и 3 года назад! Глупый, распущенный мальчишка! К чему, например, ты эти карты портишь? Как ты смеешь их портить?»
«Эти карты не твои», — говорит Петя, оборачиваясь. «Мне Наталья их дала».
«Врешь! Врешь, дрянной мальчишка!» — раздражается Зайкин все более и более. «Ты всегда врешь! Высечь тебя нужно, свиненка этакого! Я тебе уши оборву!»
Петя вскакивает, вытягивает шею и глядит в упор на красное гневное лицо отца. Большие глаза его сначала мигают, потом заволакивают влагой, и лицо мальчика кривится. «Да ты что бронишься?» — визжит Петя. «Что ты ко мне пристал, дурак? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты сердишься? Ну, за что ты меня бронишь?» Мальчик говорит убедительно и так горько плачет, что Зайкину становится совестно.
«И правда, за что я к нему придираюсь?» — думает он. «Но будет... «Будет», — говорит он, трогая мальчика за плечо. «Виноват, Петюха, прости, ты у меня умница, славный, я тебя люблю».
Петя утирает рукавом глаза, садится со вздохом на прежнее место и начинает вырезывать даму. Зайкин идет к себе в кабинет. Он растягивается на диване и, подложив руки под голову, задумывается. Недавние слезы мальчика смягчили его гнев, и от печени мало-помалу отлегло. Чувствуется только утомление и голод.
«Папа», — слышит Зайкин за дверью, — «показать тебе мою насекомую коллекцию?»
«Покажи».
Петя входит в кабинет и подает отцу длинный зеленый ящичек. Еще не поднося к уху, Зайкин слышит отчаяние, жужжание и царапание лапок о стенки ящика. Подняв крышку, он видит множество бабочек, жуков, кузнечиков и мух, приколотых к дну ящика булавками. Все, за исключением 2-3 бабочек, еще живы и шевелятся.
«А кузнечик все еще жив», — удивляется Петя. «Вчера утром поймали его, а он до сих пор не умер».
«Кто это тебя научил прикалывать их?» — спрашивает Зайкин.
— Ольга Кирилловна.
— Самое бы Ольгу Кирилловну приколоть так, — говорит Зайкин с отвращением. — Унеси отсюда! Стыдно мучить животных! — Боже, как он мерзко воспитывается! — думает он по уходе Пети.
Павел Матвеевич забыл уже про утомление и голод и думает только о судьбе своего мальчика. За окнами, между тем, дневной свет мало-помалу тускнеет. Слышно, как дачники компаниями возвращаются с вечернего купания. Кто-то останавливается около открытого окна столовой и кричит: «Грибков не желаете ли?» Кричит и, не получив ответа, шлепает босыми ногами дальше. Но вот, когда сумерки сгущаются до того, что герань за кисейной занавеской теряет свои очертания и в окно начинает подтягивать свежестью вечера,
Дверь в сенях шумом открывается, и слышатся быстрые шаги, говор, смех. «Мама!» — взвизгивает Петя. Зайкин выглядывает из кабинета и видит свою жену, Надежду Степановну, здоровую, розовую, как всегда. С ней Ольга Кирилловна, сухая блондинка с крупными веснушками, и двое каких-то незнакомых мужчин. Один молодой, длинный, с рыжей курчавой головой и с большим кадыком. Другой низенький, коренастый, с бритой актерской физиономией и сизым кривым подбородком. «Наталья, ставь самовар!» — кричит Надежда Степановна, громко шурша платьем. «Говорят, Павел Матвеевич приехал!» «Павел, где ты?» «Здравствуй, Павел!» — говорит она, вбегая в кабинет и тяжело дыша. «Ты приехал, очень рада. Со мной приехали двое наших любителей. Пойдем, я тебя представлю. Вот тот, что подлинней, это Коромыслов, прекрасно поет. А другой, этот маленький, некий Смеркалов, настоящий актер, читает великолепно. Ух, утомилась. Сейчас у нас репетиция была. Великолепно идет. Мы ставим жильца с тромбоном, и она его ждет. Послезавтра спектакль».
«Зачем ты их привезла?» – спрашивает Зайкин.
«Необходимо, попочка. После чая нам нужно роли повторить и пропеть кое-что. Я с Коромысловым дуэт буду петь. Да, как бы не забыть, пошли, голубчик, Наталью взять сардин, водки, сыру и еще чего-нибудь. Они, вероятно, и ужинать будут. Ох, устала».
«У меня денег нет».
«Нельзя же, попочка, неловко, не заставляй меня краснеть». Через полчаса Наталья посылается за водкой и закуской. Зайкин, напившись чаю и съевший целый французский хлеб, уходит в спальню и ложится на постель. А Надежда Степановна и ее гости, шумя и смеясь, приступают к повторению ролей.
Павел Матвеевич долго слышит гнусавое чтение Коромыслова и актерские возгласы Смеркалова. За чтением следует длинный разговор, прерываемый визгливым смехом Ольги Кирилловны. Смеркалов на правах настоящего актера с апломбом и жаром объясняет роли. Далее следует дуэт, а за дуэтом – звяканье посуды. Зайкин сквозь сон слышит, как уговаривают Смеркалова прочесть «Грешницу», и как тот, поломавшись, начинает декламировать. Он шипит, бьет себя по груди, плачет, хохочет хриплым басом. Зайкин морщится и прячет голову под одеяло.
«Вам идти далеко и темно», — слышит он час спустя голос Надежды Степанны. «Почему вам не остаться у нас ночевать? Коромыслов ляжет здесь, в гостиной, на диване, а вы, Смеркалов, на Петиной постели. Петю можно в кабинете мужа положить. Право, оставайтесь».
Наконец, когда часы бьют два, все смолкает. Отворяется в спальной дверь и показывается Надежда Степановна.
«Павел, ты спишь?» — шепчет она.
«Нет, а что?»
«Поди, голубчик, к себе в кабинет. Ляг на диване, а тут на твоей кровати я Ольгу Кирилловну положу. Поди, милый, я бы ее в кабинете положила, да она боится спать одной. Вставай же!»
Зайкин поднимается, накидывает на себя халат и, взявши подушку, плетется в кабинет. Дойдя ощупью до своего дивана, он зажигает спичку и видит, на диване лежит Петя. Мальчик не спит и большими глазами глядит на спичку.
«Папа, отчего это комары не спят ночью?» — спрашивает он.
«Оттого, бормочет Зайкин, оттого, что мы здесь с тобой лишние. Даже спать негде».
«Папа, отчего это на лице Ольги Кирилловны веснушки?»
«Эх, отстань, надоел».
Подумав немного, Зайкин одевается и выходит на улицу освежиться. Он глядит на серое утреннее небо, на неподвижные облака, слушает ленивый крик сонного карастеля и начинает мечтать о завтрашнем дне, когда он, поехав в город и вернувшись из суда, завалится спать. Вдруг из-за угла показывается человеческая фигура. «Сторож должно быть», — думает Зайкин. Но, вглядевшись и подойдя поближе, он узнает в фигуре вчерашнего дачника в рыжих панталонах. «Вы не спите?» — спрашивает он.
«Да, не спится что-то», — вздыхают рыжие панталоны. «Природой наслаждаюсь. Ко мне, знаете ли, приехала с ночным поездом дорогая гостья. Мамаша моей жены. С нею прибыли мои племянницы. Прекрасные девушки. Весьма рад, хотя и очень сыро. А вы тоже изволите природой наслаждаться?»
«Да, — мычит Зайкин, — я тоже природой. Не знаете ли, нет ли тут где-нибудь поблизости какого-нибудь кабака или трактирчика?» Рыжие панталоны поднимают глаза к небу и глубокомысленно задумываются.